Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас на волнах радио «Кавказ». Это программа «Твой выходной» и я ее ведущая Мадина Амагова. Эфир для вас сегодня делают выпускающий редактор Ирина Арефьева и режиссер прямого эфира Марина Дегтярева. Прежде чем я озвучу тему нашего сегодняшнего эфира, я хочу поздравить всех православных с Рождеством. Всех вам благ, дорогие наши слушатели, здоровья, мира, благословения от Всевышнего. Ну, а говорить мы будем сегодня на тему «Иисус Христос в исламе». В гостях у нас известный богослов, автор многочисленных книг по исламу, имам Московской мемориальной мечети, руководитель интернет-проекта umma.ru Шамиль Аляутдинов. Добрый вечер, Шамиль.
Здравствуйте.
Ну что ж, друзья, вы можете присоединиться к нам в любой момент. Для этого достаточно позвонить по номеру 950-6886, код Москвы 495. Или присылайте смс на номер 8-903-767-2267. Шамиль, во-первых, спасибо вам, что вы пришли сегодня. Я знаю, какой у вас плотный график. Вы все-таки выделили нам время, и сегодня вы здесь у нас в гостях. И даже прежде, чем вы пришли, и когда я сказала своим знакомым, родственникам, друзьям, что вы будете сегодня в эфире, на меня посыпалась куча вопросов. Спроси у Шамиля это, спроси то, спроси. В общем, было много вопросов и желание, конечно, вас послушать сегодня. Прежде чем мы начнем говорить, собственно, о роли Иисуса Христа, да, в исламе, вот как он описывается в Коране, хотелось бы еще раз для тех, кто не слышал наш эфир на тему «Можно ли мусульманам праздновать Новый год?», рассказать о том, как относится исламская религия вообще к этому празднику, есть ли на него канонический запрет, и вообще является ли грехом празднование светских праздников для мусульман.
Здесь, наверное, один из моментов, причем буквально на днях один из вопросов, который пришел ко мне относительно того, что якобы в каком-то регионе распространяют перед Новым годом, причем не в первый раз, распространяют брошюрку, где приведены различного рода, ну, для обычных людей такие достаточно авторитетно выглядящие мнения, но это не аяты, это не хадисы, касательно того, что, ну, все подводит к тому, что праздновать Новый год нельзя, что это чуть ли там не языческий праздник и так далее. Если мы говорим об исламе, о мусульманском богословии, о Коране и Сунне, то, конечно же, запрета на празднование Нового года нет. Раз. Касательно луны, солнца, лунного календаря, солнечного календаря, на этот счет в Коране упоминание есть. И луна, и солнце, и лунный календарь, и солнечный календарь, и все эти нюансы. То есть, как божественное чудо, упоминание об этом в Священном Писании есть. Обычно те, кто стараются как бы внести некую такую новизну в постсоветское пространство, или, ну, мне сложно даже порой бывает их понять, но некое перенесение культуры одной на культуру другую. То есть в каких-то регионах мира, в том числе, где живут в немалом количестве мусульмане, просто нет такой культуры, как празднование Нового года. Это, хотя порой даже возведено все равно в ранг государственного праздника, но не столь широко отмечается. И вот еще один очень тонкий один нюанс, то, что я это много встречал, и та же самая Турция, тот же самый арабский мир, да, когда развалился Советский Союз, они считали, что в Советском Союзе, особенно в России, мусульман нет. И они очень удивлялись. Для них Россия — это языческое государство.
И атеисты все.
Да. И атеисты, и вообще как бы языческое, да. И вот это вот понимание, оно передавалось в том числе некоторым студентам из бывшего Советского Союза, что как бы там языческое, нужно как бы нести ислам и так далее. И совершенно и многие, воспитанные в перестройку, они особо такие даже, не так чтобы хорошо, но особо не знакомы даже с тем, что и государство, к сожалению, этому не способствовало, то, что ислам в России — это более 1000 лет. Это на равных с православием с точки зрения культуры. И вот если бы представление было именно таким, а, например, для меня, как для обычного россиянина и человека, знающего богословие, причем не одно десятилетие, уже можно считать более 20 лет, для меня этот нюанс как таковой, он вещь достаточно ясная и понятная в том, что в России это часть культуры. И это государственный праздник, это не религиозный. Это просто здесь понятно, это не мусульманский, не христианский, не иудейский праздник. Но в то же время это выходные. Это смех, это радость, это возможность поздравить, возможность навестить и так далее, и так далее. И вот в этом контексте празднование с точки зрения использования, правильного использования этого свободного времени, этой радости, этой праздничности, правильное использование, на этот счет канонических запретов нет и быть не может. И опять же, здесь тот же самый хадис, где заключительное Божье послание говорит то, что «Иннам аль-амалю бинният» — дела по намерениям судятся Богом и вообще как бы выстраиваются в этой жизни. И второе, тот же самый хадис «Тахаду тахабу» — «друг другу дарите подарки, дабы между вами укреплялись чувства любви и взаимоуважения». И другой, опять же, момент. Обычно те, кто запрещают, говорят о том, что «Ман ташаббаха бикаумин фахуа минхум». То есть кто старается быть похожим на тот или иной народ, то он из них. И именно вот это вот это высказывание, этот хадис, его притягивают за уши, причем еще туда приплюсовывают различного рода высказывания сподвижников, которые приходили на территорию, где ислама никогда не было, и было все пропитано язычеством. И вот что они насчет этих территорий говорили, тут тоже за уши притягивают к этому. Но Россия — это не языческое государство. Россия — это многоконфессиональное. Это и ислам, и православие, и иудаизм. И здесь, с точки зрения культуры и отношения к этой праздничности, к этому празднику, к этой радости, не совершенно иное отношение, не отношение языческое. Здесь никто не хочет быть похожим на кого-то, христианин на мусульманина или там иудей на христианина. Это не религиозный праздник. И этот хадис здесь не работает. Но человек вне российской культуры, ему это сложно понять. Повторяющий кого-то, ему, может быть, в какой-то степени хочется как-то выделить и сказать, вот это запрещено, как некое такое открытие для людей. Это людям, к сожалению, на первых этапах запреты, на первых этапах становления как бы, в вопросах религиозности людям это нравится, к сожалению. Вот, поэтому здесь все обстоит таким образом, то, что запрета нет, греха в этом нет, правильно должно быть просто-напросто к этому отношение, правильное использование этого, и поздравлять, и дарить подарки и так далее, то есть как бы никаких проблем на этот счет нет канонических.
Да, ну, лишь бы не делали запрещенные вещи, да, по исламу.
С точки зрения, как запрещено во время Ураза-Байрам, там, Курбан-Байрам или Нового года, все то же самое. Там, распитие спиртных напитков, оно в любом случае запрещено. Какой бы там. И здесь, безусловно, здесь уже не скажешь, что вот у нас такая российская культура, что нужно выпить шампанское. Здесь это уже не сработает. Насчет спиртного, четкий и ясный, есть запрет. Тем более в Коране, речь сумина амали шайтан, это нечисть, это грязь из дел сатаны. Все. То есть в малом, большом количестве спиртное запрещено. Если говорить вообще о современной нейробиологии, то в том числе, то любой здравомыслящий, просвещающий себя человек знает, что даже один стакан, один бокал шампанского, он уничтожает сотни тысяч нейронов в голове человека. Причем в значительной степени они потом не восстанавливаются. Частично что-то восстанавливается, но здесь идет такая бойня, то есть настолько глобальное уничтожение клеток мозга, и даже просто живые примеры, те, кто долго пьют, годами, если они сделают сканирование мозга, как один мой знакомый сделал, то своему дедушке, который долгие годы пил, так вот, из-за того, что большое количество клеток уничтожается, в мозгу просто-напросто пустоты. Это и слабоумие, это и болезнь Паркинсона на старости лет и так далее. То есть я думаю, здесь здравомыслящий должен понимать, с точки зрения канонов, да, то, что имеет четкий текст в достоверных хадисах или в аятах относительно запретности, в данном случае, конечно же, оно в любой праздник, не праздник, запрещено. В данном случае распространенная, так называемая в кавычках, традиция, разрушающая нашу российскую нацию, это, конечно же, запрещено и канонически, и с точки зрения здравого ума и медицины.
Хорошо, теперь с этим все понятно, да, что все-таки праздновать можно, главное не переходить какие-то границы, которые запрещены в исламе. Шамиль, теперь, собственно, к теме нашего эфира, да? Какова роль, миссия Иисуса Христа? Вот что пишется в этом в Коране, да? В христианстве его называют Сыном Божьим. А как называют Иисуса в исламе? И сколько раз его имя упоминается в Священном Писании, в Коране?
упоминание Иисуса в Священном Писании, но оно просто, как сказать, в огромном количестве. Причем это аяты, они очень яркие. Они, та же самая 19-я сура Священного Корана, Марьям, названа именем Матери Иисуса. То есть это Богом данное, то есть это никто там, не пророк Мухаммад там придумал, что так назвать, да, то есть это Богом данное, что данная сура, данная глава Священного Писания названа именем Матери Иисуса. Иисус, он многократно упоминаем, причем самых разных. Это как Ибн Марьям, как сын Марии. По крайней мере, из того, что я посмотрел, по указателям, это 22 раза в Коране. Как Иисус именно, Аиса, как Иисус, это 24 раза. Но он во многих еще иных формах упоминаем, как Слово Божие, как Дух Божий, то есть там, как Мессия, Масих. То есть, ну, полагаю, что там до сотни и больше упоминаний, много. Причем они, некоторые из них очень подробны. То есть это уже начиная до рождения Иисуса, когда это начался период, связанный именно непосредственно с ним. Приход того же самого ангела Гавриила, Джибриила, в облике человека. Да? И оповещение Марии о том, что у нее будет ребенок, сын. То есть, я думаю, еще мы с вами это процитировать успеем. Mm-hmm. То есть и далее этап уже, когда он начал говорить, еще находясь в колыбели, это уже было чудом, тоже упоминается четко и ясно в Коране, когда Бог его научил и знанию, и мудрости, и Торе, это тоже упоминается в Коране, чудеса, которые сопровождали его, упоминаются в Коране, некоторые очень подробно, его окружение упоминается в Коране с точки зрения хавариюн, то есть приближенные к нему люди, его вознесение, то есть практически все этапы его жизни в самых разных главах Священного Писания, в тех или иных контекстах, отдельными отрывками упоминаются, и они несут в себе очень такую серьезную, назидательную атмосферу, такую чистую, яркую, светлую, назидательную атмосферу. То есть упоминание его, и с точки зрения не просто это, Коран — это не учебник истории. Мне перечислить, что приходится повторять, когда люди какие-то вопросы задают. Это не учебник истории. Uh-huh. Это именно Богом данная, это книга наставления, назидания. Если даже упоминается тот или иной пророк или посланник Творца, Ной, Авраам, Иисус, Моисей, упоминание это связано с наставлением человека, с тем, чтобы человек для себя сделал какие-то выводы, полезные вещи, и в том числе мог достоверно посмотреть назад в историю человечества.
Uh-huh. И сильно отличается вот библейское, да, описание?
Я не специалист в Библии. То есть какие-то вещи в Библии я читал еще, когда в школе был. То есть я в школе учился и читал. Тогда только был Крачковский, это там 80-е годы. Но и Библию тоже просматривал. То есть я не знаток Библии с точки зрения сравнения. Да, то есть вот это вот проведение каких-то аналогий. Но в любом случае есть какие-то вещи, которые пересекаются, но, наверное, самое главное отличие — то, что в Коране многократно говорится, mm-hmm. то, что это не Сын Божий, это раб Божий, как и все другие пророки, посланники Творца и любые люди на этой земле, но, безусловно, это одно из чудес Бога на этой земле — появление mm-hmm. Иисуса с тем, что у Него нет Отца. Mm-hmm. Чудо. То есть...
У нас есть дозвонившийся слушатель. Сейчас мы узнаем, кто это. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Мадина. Это Абдулжалил из Дагестана.
Здравствуйте, Абдулжалил. Слушаем вас.
Приветствую вашего гостя Шамиля тоже. Вот, я его слушал. Для меня это, конечно, не первое, не новое что-то сказано, что теологические споры, что Иисус не сын Христа. Я хотел что сказать. В христианстве сказано, что он назван Сыном Божьим в том смысле, что он не Бог его зачал как напрямую, в буквальном смысле, а в том смысле, что он призывал людей, будьте детьми Божьими, а не детьми дьявола. Когда мы совершаем грех, падаем в грех, мы становимся детьми дьявола. Он в каком смысле он говорил, что Сын Божий? В том смысле, как Сын послушен...
Да, понятно.
Да, в этом смысле он Сын Божий. В том смысле, он не то, что зачат Богом.
Да,
а то,
да,
что...
да, я понимаю.
Зачем же нам теологические споры обострять? Да. Я вот хотел с вами сказать, образованный человек, грамотный теологии мусульманской, я что хотел сказать, нельзя ли нам, мусульманам, христианам, отбросив теологические споры, как говорится, как сказано, русская поговорка говорит, не ходи в чужой монастырь, со своим устами не ходят в чужой монастырь.
Вот.
Не иди православным учить их, как называть своего пророка, и чтобы они к нам не лезли, как нам Мухаммеда называть. Я вот художественную литературу читаю здесь, иногда там попадаются вещи, когда там герои художественной литературы там называют пророка Мухаммеда там самозванство, что, ну ладно, это мелочи жизни. Когда не надо чужой массу со своим устам, пускай христиане называют своего пророка, как они хотят, но в этом своя какая-то подоплека, какая-то смысл есть. Зачем же нам портить весь смысл?
Ни в коем случае мы не портим.
Да, если мы сейчас начнем учить христиан, как
не,
называть...
Не, мы их не учим.
Что он не сын Божий, использовать начнем, тогда весь смысл, вся конструкция христиан...
Да, все, вдруг... все правильно, все правильно.
Поэтому да, спасибо. Вся... Ваша точка зрения нам понятна, Абдул-Джалил. Да, мы абсолютно
нет,
не спорим.
Мы
да.
не спорим и никого учить не собираемся, поэтому я сказал, я не знаток как
мы
бы, Библии, библейского
описываем,
текста.
Да, то, что написано
мы
в Коране.
Говорим о том, что в Коране, да. То есть, и что касается относительно Сын Божий, и какой смысл в это вкладывается, да, в эти теологические споры я и влезать не собираюсь, и ничего говорить об этом не собираюсь. Мне интересно. Здесь, но суть просто в том, что порой... Даже порой, когда я участвовал на круглых столах, где присутствовали ученые именно в христианстве, сами христиане и ученые люди, с, там, профессора с научными степенями, они сами говорили, что в народе, то христианство, которое в народе, оно очень далеко от настоящего христианства, и библейского, и вообще с точки зрения христианства, именно богословия христианского. Вот, поэтому мы эти темы как бы не... это все понятно... Никаких здесь противопоставлений нет, просто-напросто в Коране подчеркивается то, что в том числе в одном из упоминаний, в одном из аятов, о том, что он так же, как и другие люди, и ел, и двигался по земле. То есть как бы не нужно, не должно быть вопроса здесь о божестве ни кого-либо, Моисея, Иисуса или Мухаммада, они выполняли Богом данные миссии, и, безусловно, Иисус, тем более, входит наряду с более чем сотней тысяч пророков-посланников Творца, он входит в пятерку самых таких уль-азм, то есть это наиболее значимые, наиболее яркие, то есть те личности, которым в какой-то степени наиболее трудно пришлось проводить и вынести до конца свою миссию, выполнить пред Богом эту миссию, она была достаточно сложной, и в то же время она была глобальной с точки зрения эффекта, который дала. И вот из более чем 100 тысяч Иисус входит в пятерку.
Угу. Мы, наверное, продолжим. Да, сейчас у нас будет музыкальная пауза, как мне подсказывают, да, и блок новостей. И после этого мы продолжим общение. У нас в гостях Шамиль Аляутдинов. Оставайтесь с нами на волнах Радио Кавказ.
Радиоканал «Кавказ». Телефон прямого эфира. Плюс 7-495-950-68-86. Вы также можете отправить нам сообщение. Плюс 7-903-767-22-67. Прямой эфир радиоканала «Кавказ». Мы и наши гости всегда на связи.
Уважаемые слушатели, это программа «Твой выходной». Мы продолжаем в режиме реального времени. Говорим мы сегодня на тему, она посвящена Рождеству, «Иисус Христос в исламе». А в гостях у нас богослов, автор многочисленных книг по исламу, руководитель интернет-проекта umma.ru, а также он является имамом Московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов. И вот мы начали разговаривать в первом получасе, и... остановились на том, какая роль, какова миссия, да, Иисуса Христа. А прежде чем Шамиль продолжит, я хочу напомнить вам наши номера телефонов. 950-6886 – это номер для звонка в прямой эфир. И 8-903-767-2267 – это номер для СМС-сообщений. Мы продолжаем.
Как мы сказали, о Иисусе очень много упоминается в самых разных главах Священного Корана. И вот в данном случае... довольно полезно, чтобы вообще понимать, какой это был период истории человечества. Пятая сура, 46-й аят. Там говорится о том, что «Вакафна аля атарихим би Айса ибн Марьям». То есть след за ними, за теми, кто был до него из пророков, посланников Творца, из числа иудеев, мы отправили Иисуса, сына Марии, говорит Всевышний. «Мусаддак лима байна ядей» в подтверждение того, что было до него, минатеура, из Торы. То есть, по сути дела, миссия Моисея до этого и то, что после него осталось Тора, было значимо. И вот Иисус в продолжение к этому, то есть его значительность, его миссия в том, чтобы подтвердить истинность, что она от Бога, самой Торы. И в то же время здесь же в аяте говорится «Вайтайнагуль инджиль», и мы дали ему Евангелие. То есть были вещи, Богом данные, священные тексты, которые уже непосредственно были даны самому Иисусу в дополнение, то есть как бы вот этой вот миссии, как подтверждение того, что было, и дальше, дальнейшее продолжение. «Гуда уанура» в Коране говорится, это как верный путь и как свет. «Мусаддак лима байна йадайхи мина Тора» в подтверждение, опять же, инджиль шел в подтверждение Торы и в продолжение в подтверждение. «Уамауэзат лиль мутакин» опять же упоминается в самом конце аята, это 46-го, то, что это было наставлением для людей набожных. То есть набожные люди, они могли увидеть для себя в этом божественное наставление. И вот сама роль, историческая миссия, то, чтобы оставленное Моисеем, оно не ушло в небытие, оно сохранилось, оно утвердилось и имело продолжение. С одной стороны, с другой стороны, дополнение на этапе миссии Иисуса тем, что появляется еще Инджиль, то есть Евангелие.
А как описывается рождение Иисуса Христа в Коране?
Что касается рождения, то, опять же, если брать 19-ю суру Священного Корана, суру Мария, Мария, как раз, которая и названа именем Матери Иисуса, то здесь есть очень интересные, сами, я думаю, уже слушатели потом вернутся и посмотрят, почитают, в том числе на ума.ру, там как раз в разделе «Перевод смыслов Корана» более подробно с пояснениями это изложено, 19-я сура, можно посмотреть. Но какие-то отдельные вещи, по крайней мере, одно из таких значимых, то есть на уровне именно всечеловеческой истории, это то, что Иисус появился на свет без отца. То есть если Адам, прародитель человечества, он появился на свет без отца и без матери, то Иисус, он, то есть если даже брать как бы Ева в некоем продолжении Адама, как бы без отца, но, то есть как бы без матери, но в основе своей они сотворены были Богом из одной квинтэссенции. Не то, что это образное, упоминаемое из ребра, это образное, это не сам факт из ребра, из одной квинтэссенции. Но основа, прародитель человечества Адам, не имел ни отца, ни мать. Это Богом данное. Да? И в данном случае Иисус вот наравне с прародителями человечества, его чудесность в том, что Бог пожелал, что он появился на свет без отца. И вот об этом подробно упоминается в суре Марьям, 19-й суре Корана, о том, что в облике человека пришел Гавриил, ангел, архангел Гавриил, или там ангел Джибриил, как угодно, то есть, как говорите, называется, то есть тот, который выходил на непосредственную связь обычно с пророками и с посланниками Творца. Через него, в том числе и заключительное Священное Писание, спаслась строка за строкою. И в данном случае тоже он в человеческом обличии пришел и сказал, повестил Марии о том, что у нее будет сын. Когда она как бы удивилась этому и сказала, что как бы это невозможно, ни с кем никогда у нее никаких связей не было, он сказал, для Всевышнего это гаин, это легко. То есть как бы ему достаточно сказать будет, и все. То есть Амра Мактея, в том числе упоминается в 21-м аяте, то есть это уже как бы утверждено Богом, что так оно и будет. И далее тоже очень интересный аят в этой суре, будет возможность почитать, и в том числе, то есть они упоминают о том, что как она, то есть она, там если 22-23 аят, понесла она его, Иисус, прямо идет в аятах, и ушла с ним в отдаленное место. Муки привели ее к стволу пальмы, прямо это в аятах оговаривается. Мария, Мария взмолила, Господи, о, если бы я умерла раньше и была бы предана забвению, была бы забыта. То есть так как хотя она не имела ни с кем из мужчин никаких отношений, а тут вдруг ребенок, появление ребенка. И далее, опять же, тут же в этих же аятах упоминается о том, что она услышала голос, но в комментарии говорится, либо это сам младенец говорил, либо ангел Гавриил ей сказал, она услышала голос. И прям в аятах это упоминается в Коране, что «не печалься, Господь сотворил под тобой ручьи». Прямо там как раз под ней начал течь ручьи. «Потряси, покачай ствол пальмы, она опустит на землю свежие спелые финики. Ешь, пей и освежи взор. Будь рада произошедшему довольна». То есть это прямо все упоминается в Коране. И далее идет: «И кого бы ты ни встретила, скажи ему, что я дала всемилостивому Господу обет поста. Ни с кем из людей не разговаривать». И опять же, когда она возвращается, в этой же суре говорится. Вообще, очень там красивый текст. Когда она возвращается, в ее адрес, конечно же, к людям, в ее адрес начинаются очень неприятные. То есть, тем более, она из очень известного рода была, иудейского. Говори ей с указанием на ее родителей, что твои родители не были никогда такими порочными, не было у них ничего такого, а как у тебя тут появился ребенок. И тоже очень интересный нюанс, тоже в 19-й суре, в этой же суре упоминается о том, что ей было велено указать на младенца, который только родился, он еще разговаривает, в этом возрасте никто не разговаривает. И вот там очень интересно, в 30-м аяте, опять же, внимательно, если почитают на umma.ru, вот в этой 19-й суре, он говорит что? То есть младенец начинает говорить: «Каля ини Абдулла, я раб Божий, это не аль-китаб, он дал мне Писание». То есть уже это заложено в моей миссии на будущее. Не то, что вот рядом с ним книга, нет. «Ваджаалини набия, и он сделал меня пророком». Это уже было вот с началом его появления на свет, это чудо. И далее, опять же, в Священном Коране оговаривается, это в 3-й суре, 48-м аяте, о том, что Господь говорит: «Мы научили Иисуса китаб», ну, в пояснении говорится, то есть научили его писать, он был грамотен, писать, читать, и научили его мудрости, там идет, и научили его писанию, то есть истории. То есть он был очень ученым по своим временам в этом отношении, и это было именно Богом данное для него.
Вот. А вот Иисусу был дарован Инджиль, да, как его называют в Коране, это Евангелие, да?
Евангелие, да.
Да, и так написано в Коране. Но мусульмане считают, что Евангелие было переписано людьми и не дошло до наших дней в первозданном виде.
Да, но на этот счет здесь, в общем-то, можно всего лишь посмотреть. То есть если говорить о, например, этапе Торы, то здесь можно посмотреть 2 сура, 75 аят, там как раз упоминается о том, что вносили изменения в священные тексты, то есть касательно Торы.
Если люди говорить, вносили.
Люди вносили, да. То есть после того, как уже это закрепилось, уже после смерти, в данном случае, Моисея, то есть что касается Торы. Это во 2 суре, 75-м аяте, как раз упоминается. В той или иной степени есть упоминание как раз того, что люди старались вносить те или иные изменения в Священное Писание вот до этапа неспослания заключительного Священного Писания. Но что касается Инджиля, Евангелия, то, ну, по крайней мере, такого прямого текста я просмотрел с разных точек зрения, по крайней мере, я не наткнулся именно прямой текст, что вот носили, но суть здесь в том, что сама история, если посмотреть, все достаточно открыто, явно, и христианское богословие никак это не отрицает, то, что Евангелие, она не была собрана при Иисусе, она, например, то есть, что касается Священного Писания Корана, мы на одной из передач говорили, это все происходило во времена пророка, и записывалось, и заучивалось, и сразу после его смерти все это было собрано, то есть все это под один стандарт уже было подведено и на уровне заучивания, и на уровне письма уже при самой жизни пророка. То есть здесь уже другой момент, другой нюанс, то, что до конца света должно сохраниться. Что касается этапа Иисуса, то здесь даже если посмотреть историю христианства, то первые 300 с лишним лет происходил процесс канонизации разных текстов. Поэтому и есть Евангелии разные, которые были канонизированы. Это же не то, что все эти Евангелия были, они все друг дружку повторяют. Не то, чтобы они были оставлены Иисусом. Иисусу была дана одна Евангелия. Но потом уже апостолы писали, что-то утеряно, что-то нет, что-то канонизировано, что-то нет. И, насколько я знаю, уже в 4 веке уже была поставлена некая такая черта. Там богословы христианские лучше знают дату. Был собран синод, уже была поставлена какая-то черта, что все после этого времени больше вопрос канонизации не рассматривается. То есть те тексты, которые найдутся позже, потому что позже тоже находились тексты, но их уже не канонизировали и не рассматривали вообще этот вопрос. Поэтому есть ряд Евангелий, которые канонизированы, которые вошли в Новый Завет, и в любом случае, с точки зрения вообще современной истории и христианского богословия, здесь известно, что Иисус конкретно определенный текст Евангелия после себя не оставил. А это уже потом писалось апостолами и христианскими учеными.
А какие чудеса и знамения даровал Всевышний Иисусу, вот, чтобы люди уверовали в его пророческую миссию?
Ну, об этом тоже не раз упоминается в Священном Коране. По крайней мере, даже если взять в 5-й суре, в 110-м аяте, тоже, опять же, могут там вот это перевод смыслов Корана. На Матушкру можно зайти, там более подробно все это описано. И вот в 110-м аяте упоминается о том, что обращение Бога, Аллах Субхану Тааля, Бога, Творца, Создателя, к Иисусу, Иса ибн Марьям. О, Иисус, Сын Марии. И в большинстве случаев как раз идет обращение. Иисус, Сын Марии, Иисус, Сын Марии. Вспомни о моей милости, которую я тебе даровал, и твоей матери. И далее идет, и я укрепил тебя, Господь говорит, беру Аль-Кудус, Духом Святым, ангелом Гавриилом. Далее идет, чудеса какие? Тукелли Мунас и Фильма, ты разговаривал с людьми, когда был еще младенцем в колыбели. То есть в это время никто не разговаривает. Да? Далее идет, мы научили тебя Писанию, мудрости, Торе, Евангелие. Дальше идет, ты делал, лепил из земли, из глины. То есть из глины ты лепил птицу, и потом волею нашей, говорит Создатель, ты просто как бы одним, то есть вдыханием своим она оживала. То есть ты просто вдыхал в нее, и она становилась живой. Волею нашей, то есть и люди это видели, это чудо. Также он излечивал неизлечимые заболевания. Например, если дети были с рождения порой, человек был с рождения слепым, он возвращал зрение. В том числе оживлял мертвых. То есть, этот вопрос тоже. И опять же, здесь во всех этих ситуациях «биидни», говорится. «С моего разрешения», говорит Господь. То есть, не ты. И часто в Коране оговаривается, когда к пророкам или посланникам люди их времени, их современники обращались и говорили, дайте нам такие знамения, дайте нам всякие знамения. Пророки и посланники говорили, мы не можем вам дать знамения. То есть, если Господь захочет, то Он вам даст, через нас. Но нет того, что на какую-то кнопку нажать, захотел и сделал. Нет. Тем более вопрос жизни и смерти – это в полной власти Творца. А здесь из глины птица превращается в нечто живое, летящее, да? Или мертвый человек, который уже давно умер, он оживает.
Тем не менее, его называли просто магом и волшебником.
Да, и в то же время, да, как и всем другим даже пророкам и посланникам Творца, и касательно и Моисея, и Иисуса, наиболее такие, если брать последние этапы религиозного развития человечества, наиболее яркие, наиболее нам на данный момент известны, и в период Моисея, и Иисуса, и Мухаммада, безусловно, говорили и магами, да, и волшебниками, сахар, то есть колдунами называли и так далее, потому что они, через них происходили реальные чудеса, совершенно невозможные ни по каким законам. И, безусловно, если у людей веры нет, и в Коране очень часто говорится, что тот же самый, недавно переводил 45-ю суру, там некоторые нюансы в этой суре удивительные, в том числе говорится, что поймет это именно человек, у которого есть якин, у которого есть убежденность в его веровании. То есть очень часто в Коране говорится, для верующего человека это понятно, а для неверующего, он это не поймет. И поэтому он это будет перетрактовывать во что угодно, что это ему показалось, что это гипноз, что это колдовство и так далее.
Угу. Шамиль, еще такой вопрос. Как описывается распятие Христа в Коране? Правда ли, что, согласно Священному Писанию, вместо Иисуса был распят другой человек?
Что касается распятия, то оно прямо четко упоминается. В Коране это 4-я сура, 156-й, 159-й аят. Если просмотреть, там как раз об этом упоминается. Опять же, можно. Если в книжном варианте, те же самые перевод смыслов, первый, второй, и это в первом томе как раз, и второй, и третий, то есть можно это внимательно почитать. Но если мы с вами в данном случае кратенько к этому подойдем, то четко и ясно в Коране сказано то, что шуббихалягум, им показалось, то есть людям как таковым, которые, хотели некое такое сделать, произвести подобное действие по отношению к пророку, посланию к Творца Иисусу, то есть четко и ясно говорится о том, что они не убили, не распяли, им лишь показалось. То есть вот этот нюанс, как таковой, он есть, и он упомянут.
То есть он был вознесен.
Опять же, четко и ясно, насчет того, что вознесен, здесь То, что был распят тот и другой, это уже оговаривается в хадисе, в Коране нету. То, что в любом случае распяли. И в этой, это в истории так и осталось, что его распяли, и люди это видели. Да? То есть в истории, в обычной человеческой истории, это осталось, что распяли Иисуса. С точки зрения, то есть в этом отношении четко и ясно оговаривается в Коране то, что Иисус был вознесен, его не распяли, им лишь показалось, да, он был поднят к Богу, а распяли другого человека, то есть был наложен облик. Да, то есть Всевышний пожелал того, чтобы на этого человека был наложен облик Иисуса, и он был именно распят. Ну и много на этот счет даже, в том числе, то есть столь близкая Богу личность, как Иисус, и со столь значимой миссией, что просто так взять и отдать его на растерзание людям, да, чтобы они его убили, ну, как бы здесь в любом случае... И этот момент, то, что шуббихалихум, людям именно четко говорится, показалось, то есть они это не сделали. С одной стороны, другой был распят, и он был вознесен, и здесь другой нюанс, то, что приход, второе пришествие Иисуса, то есть с этим связано. Потому что второе пришествие Иисуса, о нем говорится и в других религиях, в исламе, значит, четко ясно, пророк, алейхиссалам, пророк Мухаммад четко и ясно, алейхиссалам, об этом сказал, это уже в хадисах говорится, вот, и это уже будет, ну, предвещением непосредственно такого, как сказать, ну, очень серьезного приближения, или как бы уже лицом к лицу уже человечество подойдет к концу жизни на этой земле, к концу света.
Ну, то, что предсказывает 2012 год...
Да нет, это все глупости такие, это бизнес, бизнес, бизнес.
Ну, а можно рассказать тогда, как о пришествии Христа, и будут ли предшествовать этому какие-то события, знамения?
Что касается пришествия, то, безусловно, и Священное Писание, Коран, и высказывания пророка не дают сроков. Это никому не известно. И тем более, что, ну, для Всевышнего, то есть во вневременном пространстве, то, что в Коране упоминается, что один день у Бога равен тысяче лет у вас. То есть, ну, здесь вообще несоизмеримые. Люди, это, как я и сказал, это бизнес, раскручивает эту тематику конца света и так далее. Человек 80 лет там, или 90, пусть даже 100 лет, с точки зрения вообще существования Земли и... законов, вневременных законов, вообще просто ничто с точки зрения течения времени по, как бы, по тому, что уже в потустороннем исчислении. Вот. Но в то же время сроков нет, но в то же время есть такое понятие, как приход Антихриста. То есть Антихрист, об этом упоминается в хадисах, и если там та же самая книга «Потусторонний мир», и там есть подробно материал, и новому.ру есть материал «Антихрист», можно более подробно почитать. В хадисах упоминается, даже есть отдельное описание Антихриста. Но суть в том, что это будет человек, который просто неимоверным образом будет притягивать к себе богатство, будет обладать огромадной силой, влиянием, мощью и так далее. И безбожие будет процветать в его период. Это что-то, то есть, ну, как говорят же, человека, если не купишь за деньги, то его можно купить за большие деньги, да? Если за большие не купишь, то за очень большие можно. И вот это, как раз, правило будет работать. Верующим придется очень туго и очень тяжело. Говорит в том числе, что Антихрист будет свой рай и свой ад. И вот эти возможности, конечно, его, они ослепят очень многих. И вот в этом контексте упоминается в хадисах приход Иисуса Христа, его приход, появление, в одном из хадисов упоминается, на утреннюю молитву, что он помолится вместе с верующими, с мусульманами, и потом отправится, чтобы убить Антихриста, и именно Иисус, только он убьет Антихриста, это как бы будет завершением его миссии. После этого будет, вера будет процветать, то есть у людей как бы откроются глаза на то, что все это было просто-напросто. Они были ослеплены этим земной красотой, этим богатством, но не более того. Ничего серьезного, никакой такой серьезной сути, тем более касающейся вечности, в этом не было. Все это было просто некий такой пустой звук. Люди это поймут, поэтому и в веру многие устремятся. Будет процветать определенный период времени, и равноправие, и справедливость, и взаимоуважение, там говорится даже овцы и волки и так далее. То есть все будет очень спокойно на Земле, но потом уже в одном из хадисов упоминается, что уже начнется тот период, когда ни одной живой, то есть Иисус, он умрет обычной смертью, как человек, будет похоронен мусульманами на кладбище, и в хадисе говорится, будет прочитана погребальная молитва, но на каком-то периоде после уже опять начнется резкий спад, и серьезные преобразования начнутся, и про холодный ветер упоминается со стороны Шама, со стороны Сирии, то, что на земле не останется ни одного. То есть в итоге, то есть там в форме смерти, в форме завершения жизненного срока, там в форме там эпидемии или еще что-то, самое разное, это, об этом не упоминается, но суть в том, что ни одного верующего человека в итоге не останется. Вот это вот, этот холодный ветер, как упоминается, он достигнет всех, даже человек, если где-то спрячется. Если хоть немножко веры у человека есть, то они все, как бы, их жизнь закончится, они не увидят ужаса конца света. То есть этот ужас конца света увидят только неверующие люди, которые как бы убеждены в своем неверии, и у них даже там на крупицу, на малую частицу веры в сердце нет. И вот наступление конца света и завершение уже жизни земной как таковой.
Шамиль, очень интересно было вас слушать. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Сегодня мы говорили на тему «Иисус Христос в исламе». И последний, наверное, вопрос, да, на который можно коротко ответить. Как должны отмечать Рождество мусульмане?
Рождество – это христианский праздник. Угу. Да, в отличие от того, о чем мы говорили про Новый год, это некая культура. Угу. Да, такая. Рождество – это христианский праздник. Я не знаю так, чтобы мусульмане как-то праздновали это или отмечали. То есть, в общем-то, никак не должны, по крайней мере, вот слово «должны», да, если к нему прицепиться, никак не должны. А вопрос там какого-то взаимопонимания, общения, поздравления, конечно же, это не запрещено, но в то же время никак отмечать не должны, и на этот счет. Но однажды я видел выступление патриарха Египта, который говорил на чистейшем арабском языке. Я поразился вообще. Я сначала был спиной к телевизору, и когда увидел, что это в красивейших одеяниях патриарх Египта, он говорил на чистейшем вообще арабском языке, именно в контексте одного из христианских праздников. То есть в этом смысле, то есть, узнать, познакомиться, понимать, ощущать, чувствовать друг друга. Ну, как праздник, в любом случае, это христианский праздник.
Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был имам Московской мемориальной мечети, руководитель интернет-проекта umma.ru Шамиль Аляутдинов. С Рождеством!
Вы слушаете радиоканал «Кавказ».